Глава десятая.
Замечательное предисловие к описанию жизни отшельника. 4 недели мучений, головокружения и немочи, и эти холодные ветра, и суровый северный климат, и непролазные дороги, и неспешные провинциальные лекари, и скудость человеческих лиц, и, что хуже всего, ужасающий намек Кеннета на то, чтобы я даже не надеялся выйти из дому раньше весны. Мистер Хитклифф только что уважил меня своим визитом. Около 7 дней назад он прислал мне связку рябчиков, последних в этом сезоне. Ну и Шельма. Он считает себя абсолютно невиновным в моей болезни. На это у меня имеются серьезные возражения, которые я намеревался высказать ему. Но, увы, разве мог я задеть человека, который был настолько милосердным, чтобы просидеть возле моей кровати целый час и разговаривать на любые другие темы, кроме таблеток и микстур, волдырей и пиявок? Сейчас я чувствую себя значительно лучше. Конечно, я слишком слаб, чтобы читать. Тем не менее, я чувствую, что с удовольствием занялся бы чем-нибудь другим. Почему бы не предложить мисс Дин закончить свой рассказ? Я в состоянии припомнить все основные эпизоды. Аж до того момента, когда она уехала. Да, я помню, что ее герой сбежал, и о нем ничего не было слышно аж 3 года. А героиня вышла замуж. Я позвоню. Она обрадуется, увидев, что я в состоянии общаться и что у меня хорошее настроение. Миссис Дин пришла. «Через 20 минут, сэр. Нужно будет принять лекарство», — сообщила она. «Позже, позже про это», — ответил я. «Я хочу слышать. Доктор сказал, что вам уже не надо принимать порошки. Сделаю это с превеликой радостью. Не перебивайте меня. Проходите и усаживайтесь вот тут. Держите ваши руки подальше от этой череды противных пузырьков. Доставайте свое вязание из кармана. Ну, давайте же! А теперь продолжайте рассказывать историю мистера Хитклиффа с момента, как он ушел, и по сегодняшний день. Он завершил свое образование на континенте и возвратился джентльменом. Или он получил стипендию для обучения в колледже? А может, сбежал в Америку и заслужил награды, проливая кровь за свою новую родину? Или словил удачу гораздо быстрее на больших дорогах Англии? Он мог проявить себя понемногу на всех этих поприщах, мистер Локвуд. Но я не могу сказать ни слова ни про одно из них. Я уже говорила раньше, что не знаю, как именно он заработал свои деньги. Также мне неизвестно, каким образом он умудрился так развить свои умственные способности, будучи невежественным, словно первобытный дикарь. Однако, с вашего разрешения, я продолжу повествование в моей любимой манере. Если вы считаете, что это развлечет вас и не утомит. Сегодня вы себя чувствуете лучше? Намного. Это хорошая новость. Мы с миссис Кэтрин добрались до Трашкросгренджа. Я была готова к тому, что ее поведение будет огорчать меня, но, вопреки этому, моя хозяйка вела себя несравнимо лучше, чем я смела надеяться. К мистеру Линтону она проявляла чрезмерную любовь и даже довольно сильно привязалась к его сестре. И, конечно же, и Эдгар, и Изабелла, они оба очень были предупредительны во всем, что касалось ее комфорта. Это выглядело не так, что Терн склоняется перед жимолостью, а наоборот, жимолость обвела Терн. Там не было уступок с двух сторон. Одна стояла твердо, а другие уступали. Ну, а кто будет злобным и раздражительным, когда не встречает ни противления, ни равнодушного отношения? Я заметила, что у мистера Эдгара был глубоко засевший страх рассердить ее. Он скрывал это от нее, но стоило ему только услышать от меня резкое возражение или увидеть кого-нибудь другого слугу, у которого нарастало раздражение по поводу ее властных распоряжений, как он тут же демонстрировал свое недовольство, хмуря брови от огорчения. При этом он никогда не огорчался по поводу суждений на свой собственный счет. Он много раз выговаривал мне за мою дерзость и утверждал, что удар ножом не может причинить ему больших страданий, чем те, которые он испытывает, когда видит свою Кэтрин расстроенной. Чтобы не огорчать доброго хозяина, я научилась быть менее раздражительной, и в течение полугода порох был столь же безопасным, как и песок, потому что никто даже близко не приближался к нему с огнем, вот он и не взрывался. У Кэтрин время от времени случались периоды уныния и безмолвия, ее муж относился к ним с должным уважением, и тогда из солидарности тоже становился молчаливым. Он приписывал их изменениям в ее конституции, производимых ее опасной болезнью, ибо до этого она никогда не была подвержена упадку духа. Возвращение хорошего расположения духа воспринималось радушно, и со своей стороны он реагировал с ответной радостью. Я верю. Я даже могу утверждать, что они действительно пребывали в состоянии огромного и все возрастающего счастья. Оно закончилось. Знаете, хоть когда-нибудь, но мы ставим себя на первое место. Только незлобивый и щедрый делает это с большим правом, чем эгоистичный и властный. Счастье закончилось, когда обстоятельства вынудили каждого из них осознать, что интересы другого не являются главными в их собственных помыслах. Теплым сентябрьским вечером я возвращалась домой из сада с полной корзиной собранных яблок. Сумерки уже сгустились, и луна выглядывала из-за высокой ограды дома, кидая размытые тени, притаившиеся в углах многочисленных выступающих частей строения. Я поставила свою ношу на крыльцо возле кухонной двери и остановилась, чтобы передохнуть. И несколько раз вздохнула в себя нежный, сладкий воздух. Я стоял спиной ко входу и смотрел на луну, когда услышал, как голос позади меня сказал: «Нелли, это ты?» Это был глубокий бас с нездешней интонацией. Тем не менее, в нем было что-то особенное, что-то такое в манере произношения моего имени, что делало этот звук хорошо знакомым. Я с опаской обернулась, чтобы узнать, кто говорит. Двери были закрыты. Я слышала звук приближающихся шагов, но никого не видела. Что-то промелькнуло на крыльце, и, подвинувшись ближе, я разглядела высокого мужчину, одетого в темную одежду, с темным лицом и волосами. Он прислонился к стене и провел своими пальцами по щеколде, будто собираясь открыть для себя двери. «Кто это может быть?» — подумала я. «Мистер Иншоу?» «О, нет!» Голос не был похож на него. «Я жду здесь уже час», — подытожил он в то время, как я продолжала вглядываться. «За это время все вокруг было таким неподвижным, словно умерло. Я не посмел войти. Ты меня не узнаешь? Присмотрись, я ведь не чужой человек». Луч упал на его лицо. Кожа на щеках имела желтоватый оттенок. Лицо наполовину заросло черными бакенбардами. Брови опущены, а глубоко посаженные глаза были своеобразными. Я вспомнила глаза. «Что?» — я запричитала, заплакала, не зная, считать ли его земным гостем, и воздела в изумлении свои руки. «Что, ты вернулся? Это действительно ты? Ты?» «Да, Хитклифф», — ответил он, переводя взгляд от меня вверх на окна, в которых отражалось множество сверкающих лун, но в которых не было ни единого лучика изнутри. «Они дома? Где она?» «Нелли, ты не рада? Не надо так тревожиться. Она здесь? Отвечай, я хочу услышать от нее хоть словечко от твоей хозяйки. Иди и скажи ей, что некая особа из Джиммертона желает видеть ее». «Как она отреагирует на это?» — воскликнула я. «Как себя поведет? Сюрприз озадачил даже меня. Ее же может свести с ума. А вы и вправду, Хитклифф, не изменились? Нет, я не в состоянии этого понять. Вы служили в армии?» «Иди и передай мое сообщение», — прервал он нетерпеливо. «Я чувствую себя словно в аду, пока ты тянешь с этим». Он отодвинул щеколду, и я вошла. Но когда я дошла до общей комнаты, где находились мистер и миссис Линтоны, я не смогла заставить себя идти дальше. Через какое-то время я решилась воспользоваться предлогом и спросить, не нужно ли им зажечь свечи, и отворила двери. Они сидели рядышком у окна. Оконные створки были распахнуты и касались стены. Из окна было видно садовые деревья, а за ними дикорослый заросший парк, ведущий в долину Джиммертона. По ней стелился туман, который поднимался до верхушек деревьев. Как вы могли заметить, стоит только пройти часовню, как тут же появляется сточный канал, который вытекает из болотца и попадает в ручей, что теряется за изгибом долины. Грозовой перевал возвышался над этой серебряной дымкой, но наш старый дом виден не был. Он стоит ниже по склону, с его обратной стороны, и комната, и ее обитатели, и пейзаж, который они созерцали, выглядели восхитительно и умиротворенно. Я невольно сжалась от необходимости выполнить свое поручение. Я даже была уже готова уйти, ничего не сказав, только спросив про свечи, когда осознание моей глупости вынудило меня вернуться и пробормотать. человек. И Джиммер Тонна желает видеть вас, мадам. Чего он хочет? Спросила миссис Линтон. Я не узнавала у него, ответила я. Ладно, задерни занавеси, Нелли, сказала она, и принеси чай, я скоро вернусь. Она вышла из комнаты, а мистер Эдгар беспечно поинтересовался, кто это был. «Один человек, которого миссис Кэтрин не ожидает увидеть», — ответила я, — «это Хитклифф. Вы должны помнить его, сэр. Он проживал у мистера Ирншоу».
«Что? Цыган? Деревенский парень?» — вскричал он.
«Почему ты не сказал об этом, Кэтрин?»
«Тише!
Вы не должны называть его так, мистер Эдгар», — сказал я. «Она сильно огорчится, услышав такое от вас. Она чуть не умерла от горя, когда он сбежал. Я полагаю, что его возвращение станет для нее праздником». Мистер Линтон подошел к окну с другой стороны комнаты, которая выходила во двор. Он открыл его и свесился наружу. Я полагаю, они были внизу, потому что он тут же крикнул: «Не стой там, дорогая! Проводи человека в дом, если это обстоятельный разговор!» Прошло довольно долго времени, прежде чем я услышала клацанье щеколды, и Кэтрин взлетела по лестнице, запыхавшаяся и обезумевшая, чересчур возбужденная, чтобы выказывать радость. По выражению ее лица, вы могли бы сразу подумать, что случилась какая-то беда. «Ах, Эдгар, Эдгар!» — произнесла она, задыхаясь, вскидывая свои руки и обвивая ими его шею. «О, дорогой! Хит! Клифф вернулся! Он тут!» Она усилила свои объятия, сильнее сдавив ему шею. «Хорошо!» — крикнул он сердито. «Не задуши меня из-за этого! Он никогда не казался мне таким уж замечательным сокровищем! Это не повод становиться безумной!»
«Я знаю, ты недолюбливал его!» — возразила она, немного снижая интенсивность своего восторга.
«Тем не менее, ради меня вы должны теперь стать друзьями!» «Сказать ему, чтобы он поднялся наверх?»
«Сюда?» — спросил он. «В гостиную?»
«А куда же?» — спросила она. Он посмотрел с досадой и предложил кухню в качестве более подходящего для Хитклифа места. Миссис Линтон глянула на него с забавным выражением лица, наполовину сердясь, наполовину веселясь над его привередливостью. «Нет», — добавила она через некоторое время, — «я не могу сидеть на кухне. Поставь здесь два стола, Эллен, один для твоего хозяина и миссис Изабеллы, как для людей благородного происхождения, а на второй для Хитклифа и меня, как для людей попроще. Подойдет тебе так, дорогой? Или я должна разжечь камни где-нибудь в другом месте? Если да, то сделай необходимые распоряжения, а я побегу вниз и займу своего гостя. Боюсь, что моя радость слишком велика для того, чтобы быть правдой». Она было собралась бежать снова, но Эдгар остановил ее. «Предложите ему подняться», — сказал он, обращаясь ко мне. «И, Кэтрин, постарайся быть радостной, но без того, чтобы быть несуразной. Совершенно не обязательно, чтобы все в доме видели, что ты принимаешь беглого слугу как брата». Я спустилась и увидела Хитклифа, который стоял на веранде, очевидно, ожидая приглашения войти. Он последовал моему приглашению без лишних слов, и я проводила его в общество хозяина и хозяйки, чьи пылающие щеки свидетельствовали о жарком разговоре. Однако женские щечки запылали по-другому, когда ее друг появился в дверях. Она кинулась навстречу, взяла Хитклифа за обе руки и подвела его к Линтону. Потом схватила сопротивляющиеся пальцы Линтона и втиснула их в ладони Хитклифа. Теперь при свете свечей и огня в камине я была поражена более чем когда-либо воочию, увидев несомненное преображение Хитклифа. Он вырос высоким, крепким, правильно сформированным мужчиной, рядом с которым мой хозяин казался совершенно слабым юношей. Его осанка и уверенная манера держаться наводили на мысль о том, что он служил в армии. Его самообладание и решимость сделали его намного старше мистера Линтона. Его лицо было интеллигентным, в нем не сохранилось никаких признаков прежней деградации. Правда, полуцивилизованная дикость до сих пор таилась в сверкающих черным огнем глазах под нависшими бровями, но она была укрощена. Он держался очень достойно и даже изящно. В его манерах не было ничего грубого, и вместе с тем чувствовалась непреклонность. Удивление моего хозяина сравнялось с моим, а может, даже превысило его. Он не мог пошелохнуться в течение минуты, не зная, как обратиться к деревенскому парню, как он называл его, Хитклифф. Отпустил его тонкую руку и стоял, глядя на него дерзко до тех пор, пока Эдгар не решил заговорить. «Садитесь, сэр», — сказал он наконец. Миссис Линтон в память о прошлых временах пожелала, чтобы я оказал вам радушный прием. И, конечно же, я радуюсь, когда происходит что-либо, что доставляет ей удовольствие. «И я тоже», — ответил Хитклифф. «Особенно, если это будет что-то, в чем я могу принять участие. Я охотно задержусь на часик-другой». Он уселся напротив Кэтрин, которая смотрела и не сводила с него своих глаз, будто боялась, что он может исчезнуть, если она отведет их. Он же не смотрел на нее часто. Беглого взгляда время от времени было достаточно. Но взгляд вспыхивал снова, и каждый раз все более уверенно, с нескрываемым наслаждением он пил из нее. Они были слишком поглощены своей взаимной радостью, чтобы испытывать смущение. Но не мистер Эдгар. Тот все больше бледнел от явного раздражения. Было видно, что оно достигло кульминации, когда его дама поднялась, перешла через ковер, снова взяла Хитклифа за руки и засмеялась, словно сама не своя. «Завтра мне будет казаться, что это сон!» — воскликнула она. — Я не могу поверить, что видела и дотрагивалась до тебя и говорила с тобой снова. И все же, бессердечный Хитклифф, ты не заслуживаешь такого гостеприимства. Отсутствовать и молчать 3 года и ни разу не вспомнить обо мне.
— Я вспоминала тебе намного чаще, чем ты обо мне, — прошептал он.
Я услышал о твоем замужестве совсем недавно. Коротая время за ожиданием внизу во дворе, я обдумывал план лишь мельком взглянуть на твое лицо, поймать удивленный взгляд, а, возможно, притворную радость. впоследствии свести счеты с Хандли, а потом, не доводя до вмешательства правосудия, казнить себя. Твое гостеприимство вышибло эти идеи из моей головы. Но остерегайся повстречать меня с другим выражением лица в следующий раз. Даже не так, ты не прогонишь меня вновь. Ты действительно грустила обо мне? Грустила? Ну что ж, для этого были причины. Я пробивался через жестокую жизнь после того, как в последний раз слышал твой голос, и ты должна простить меня, потому что я старался изо всех сил только ради тебя. Кэтрин, если мы не хотим пить простывший чай, пожалуйста, возвращайся к столу, — прервал Линтон, прилагая усилия, чтобы сохранить свою обычную интонацию и надлежащую степень учтивости. Мистер Хитклифф отправляется в длительную прогулку, где бы он ни решил остановиться на ночь, да и я испытываю жажду. Кэтрин взялась разливать чай. Пришла и мисс Изабелла, вызванная колокольчиком. Затем, после того, как я помогла им пододвинуть их стулья ближе к столу, я вышла из комнаты. Трапеза длилась от силы минут 10. Чашка Кэтрин так ни разу и не была наполнена. Она не могла ни есть, ни пить. Эдгар налил себе чай в блюдце, но еле сделал лишь несколько глотков. Их гость задержался у них этим вечером не более чем на час. Когда он собрался уходить, я поинтересовалась, не в Джиммертон ли он отправляется. «Нет, на Грозовой перевал», — ответил он. «Мистер Ирншоу пригласил меня к себе, когда я навещал его сегодня утром». Мистер Ирншоу пригласил его. И он нанес визит мистеру Ирншоу. После того, как Хитклифф ушел, я долго размышляла над его словами, и они доставляли мне боль. Не прикрывается ли он маской лицемера? Не вернулся ли он в деревню, чтобы под этой личиной наделать беды? Я задумалась. Мое сердце подсказывало мне, лучше от него держаться подальше. Около полуночи мой первый сон потревожила миссис Линтон. Она прокралась в мою комнату, уселась на край моей кровати и принялась тянуть меня за волосы, чтобы разбудить. «Я не могу успокоиться, Эллен», — сказала она извиняющимся тоном. «Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь разделил со мной мое счастье. Эдгар недоволен, потому что я счастлива от событий, которые его не интересуют вовсе. Он не разговаривает со мной. А если открывает рот, то лишь для того, чтобы высказать свое раздражение и произнести какие-то глупости. Он настаивает на том, что я бессердечна и эгоистична, когда мне хочется поболтать с ним. А в то время, когда он устал и хочет спать, он всегда умудряется сказаться нездоровым или, как минимум, страдающим. Я пару раз похвалила Хитклиффа, так он то ли от того, что ему неприятно, то ли из-за зависти начал плакать. Так что я встала и вышла из комнаты. Какой смысл расхваливать перед ним Хитклиффа? Отозвалась я. В раннем возрасте они питали друг к другу неприязнь. Хитклиффу тоже не понравится, если он услышит, что хвалит Эдгара. Это свойственно человеческой натуре. Не приставайте к мистеру Линтону с разговорами о Хитклиффе. Ну, разве что вы бы хотели добиться открытой ссоры между ними. Но разве это не свидетельствует о слабости его духа? Не унималась Кэтрин. «Вот я независтлива. Меня никогда не задевает, что у Изабеллы такие светлые волосы и нежная кожа, и что в ней столько утонченного изящества, что вся семья так нежна с ней. Даже ты, Нелли, когда мы и повздорим с ней, ты сразу защищаешь Изабеллу. А я уступаю, словно безрассудная мать, называю ее дорогой и льщу ей, лишь бы у нее было хорошее настроение. Это радует ее брата, видеть нас сердечными подругами, а потому это радует и меня. Эдгар и Изабелла очень схожи. Они оба избалованные дети, которые считают, что все в мире создано ради их благополучия. Тем не менее, я потакаю им обоим, хотя считаю, что правильная система наказаний могла бы сделать их лучше. «Вы заблуждаетесь, мистер Линтон», — ответила я. «Это они потакают вам. Представляю, что бы тут творилось, не делая они этого, пока их основная забота — предугадывать все ваши желания». Вы можете разрешать себе закрывать глаза на их мимолетные прихоти, однако может случиться, что когда-нибудь вы выйдете за определенные рамки и сойдетесь в чем-то одинаково важном для обоих сторон, и тогда те, кого вы называли слабыми, станут такими же строптивыми, как и вы. А потом мы станем «биться до смерти, да, Нелли? Или не станем?» — ответила она, улыбаясь. «Нет же, говорю тебе, я так уверена в любви Эдгара ко мне, что считаю, даже если я буду убивать его, он все равно не станет отвечать мне тем же. Я посоветовал ей ценить его еще больше от того, что он так ее любит». «Я так и делаю», — ответила она. «Но он не должен ныть по пустякам. Это ребячество. Вместо того, чтобы захлебываться слезами из-за того, что я сказала, что Хитклифф заслуживает внимания любого и что даже для первого джентльмена на деревне было бы честью быть его другом, Эдгар сам обязан был сказать это мне, проявляя взаимопонимание. Он должен привыкнуть к Хитклиффу, а может даже полюбить его, принимая во внимание, сколько у Хитклиффа причин не любить Эдгара. Я уверена, что он вел себя превосходно. А что вы думаете о посещении им грозового перевала?» Поинтересовалась я. Он изменился во всех отношениях. Сразу видно, идеальный христианин. Протягивает руку, чтобы поприветствовать всех своих недоброжелателей в округе. «Он это объяснил», — ответила я. «Я тоже была удивлена, так же, как и ты. Он сказал, что отправился на перевал, чтобы разузнать у тебя обо мне, потому что думал, что ты все время живешь на грозовом перевале. А Джозеф увидел его и рассказал Хиндли, который вышел и засыпал его с головы до ног расспросами о том, что он делал, да как жил, и в итоге пригласил его зайти к себе. Там присутствовали некоторые особы, которые сидели и играли в карты. Хитклифф присоединился к ним, и мой брат проиграл ему немного денег. А обнаружив, что Хитклифф располагает крупной суммой денег, Хиндли предложил, чтобы тот пришел вечером снова, и Хитклифф согласился. Хиндли слишком беспечен, чтобы разумно выбирать себе знакомых. Он не утруждает себя размышлениями о том, почему он не должен доверять тому, кого он когда-то так подло оскорбил. Однако Хитклифф утверждает, что основной причиной, послужившей возобновлению отношений с его давним гонителем является его желание поселиться в месте, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Гренджа, а также привязанность к дому, в котором мы когда-то все вместе проживали. Более того, я надеюсь, что у меня будет больше возможностей видеть Хитклифа на грозовом перевале, чем если бы он остановился в Джиммертоне. Он намеревается предложить хорошую плату, щедрую, за разрешение поселиться на перевале. И, конечно же, алчность моего брата подскажет ему согласиться на такой гонорар. Он был ненасытным всегда, хотя то, что он берет одной рукой, тут же разбрасывает другой. Да уж, замечательное место для молодого человека, чтобы стоило договариваться о проживании в нем, заметила я. У вас нет опасений по поводу возможных последствий, миссис Линтон?
За последствия для моего друга нисколько, ответила она.
Его крепкая голова убережет его от опасности. За Хиндли я переживаю больше. Однако в моральном плане хуже, чем есть, он уже не сделается. А между ним и телесным вредом стою я. События этого вечера примирили меня с Богом и человечеством. Я была бунтаркой, гневно противясь провидению. О, я пережила очень-очень горькие страдания, Нелли. Если бы Эдгар знал о моих мучениях, ему стало бы стыдно за то, что омрачал наше существование своей пустой раздражительностью. Проявив к нему снисхождение, я переносила свои страдания самостоятельно. Я так часто переживала их, что, позволь я себе проявлять их внешне, то он бы стал так же страстно желать избавляться от мук, как и я. Как бы там ни было, но это уже в прошлом. Я ничего не буду предпринимать, чтобы отомстить ему за его глупые поступки. Отныне я способна переносить любые страдания в будущем. Пусть самое подлое существо из всех живых существ ударит меня по щеке, я не только поставлю другую, но и извинюсь за причиненное неудобство. А в качестве доказательства я пойду мириться с Эдгаром немедленно. Спокойной ночи. Я ангел. В этой самодовольной убежденности она удалилась, и уже на завтра стал очевиден успех ее реализованного намерения. Мистер Линтон не только отказался от своей раздражительности, хотя, казалось, он все еще подавлен чрезмерной живостью Кэтрин, но также решил не возражать против их совместного с Изабеллой посещения грозового перевала после обеда. А она отблагодарила его такой летней сладостью и нежностью в ответ, которая на несколько дней превратила дом в рай, так что и хозяин, и слуга наслаждались непрерывным счастьем. Мистер Хитклифф, как я буду называть его в дальнейшем, пользовался свободой посещения Трашкас Грэндж с осторожностью. Во-первых, казалось, что Хитклифф оценивает, насколько терпелив владелец Грэнджа его вторжение. Кэтрин со своей стороны полагала, что благоразумнее воздержаться от выражения своего счастья во время приема Хитклифа, так что постепенно тот приобрел статус желанного гостя. Он сохранил в себе большую часть сдержанности, в силу которой его отрочество прошло благополучно и которая помогла ему обуздывать все проявления разрушительных эмоций. Беспокойство моего хозяина рассеялось, а дальнейшие события увлекли его совсем в другое русло. Новый источник неприятностей мистера Эдгара возник из непредвиденного происшествия, имевшего отношение к Изабелле Линтон. Внезапно в ней пробудилось непреодолимое влечение к гостю. В то время она была очаровательной молодой 18-летней леди, инфантильной в своих манерах, однако необычайно остроумной, глубоко чувствующей и с сильным характером, даже слишком сильным, когда она бывала рассержена. Ее брат, который нежно любил ее, пришел в ужас от такого экстравагантного предпочтения. Даже если не принимать во внимание, что союз с мужчиной неизвестного происхождения является порочащим для семьи, и что существует вероятность при отсутствии наследников по мужской линии перехода имущества Линтонов в единоличное владение Хитклиффу. У Эдгара были причины получше разобраться в наклонностях Хитклиффа. Мистер Линтон хорошо знал, несмотря на то, что внешность Хитклиффа изменилась, его душа осталась прежней и неизменной. Эдгар страшился его рассудка, а душа этого человека вызывала в нем отвращение. Со всех сил он подавлял в себе зловещее предчувствие от одной лишь мысли верить Изабеллу заботам Хитклиффа. Однако он ужаснулся бы еще больше, когда бы узнал, что ее привязанность возникла и разрослась лишь по ее собственной инициативе и ни в какой мере не является ответом на проявление к ней чувства. Тем не менее, узнав о чувствах своей сестры, Эдгар уже через минуту переложил всю вину на их возникновение на Хитклиффа, приписав тому умышленное, заранее спланированное интриганство. С некоторого времени мы все заметили, что мисс Линтон чем-то мучается и чахнет. Она стала нервной и быстро уставала, а, общаясь с Кэтрин, постоянно огрызалась и задиралась, каждый раз рискуя исчерпать ее и без того недолгое терпение. Мы прощали ей это, в какой-то мере оправдывая ее поведение ее нездоровьем. Она худела и увидала прямо на наших глазах. Однажды она капризничала больше обычного, отказалась от завтрака и была недовольна тем, что слуги не выполняют ее распоряжений, что хозяйка превратила ее в нечто в ее же собственном доме. А Эдгар так и вовсе забыл о ней, что она простудилась из-за постоянно открытых дверей, и мы тушим огонь в гостиной, только бы досадить ей. Она предъявляла еще сотню более пустяковых обвинений, когда миссис Линтон категорически потребовала, чтобы та легла в постель, и, сильно ругая ее, пригрозила послать за доктором. Упоминание о Кеннете сделало свое дело. Изабелла тотчас воскликнула, что ее здоровье просто замечательное, и только лишь грубость Кэтрин делает ее несчастной. «Как можешь ты говорить, что я груба, капризная любимица?» — воскликнула хозяйка, пораженная несправедливым заявлением. Несомненно, ты утратила рассудок. Когда ты была строга, скажи мне?
Вчера, — всхликнула Изабелла. И сейчас,
«Вчера», — сказала Кэтрин. «И по какому же случаю?» «Во время нашей прогулки по вересковым зарослям ты сказала гулять, где мне нравится, а сама в это время прогуливалась с мистером Хитклиффом».
«И это, по-твоему, грубость?» — спросила Кэтрин, улыбаясь. «В этом не было даже намека на то, что твое общество лишнее. Нас не волновало, гуляешь ты рядом с нами или нет. Я просто думала, что разговоры Хитклиффа ничуть не интересны для твоих ушей».
«О, нет!» — плакала молодая леди. «Ты хотела отослать меня подальше, потому что ты знаешь, что я хотела быть рядом с вами».
«Она в своем уме?» — спросила миссис Линтон, привлекая меня. «Я повторю наш разговор слово в слово, Изабелла, и ты скажешь, что такого привлекательного было в нем для тебя».
«Я не имела в виду разговор», — ответила она. «Я хотела быть...»
«Ну?» — сказала Кэтрин, увидев, что у той не хватает решительности, чтобы закончить предложение.
«С ним. Я не желаю, чтобы меня постоянно отсылали», — продолжила она, распаляясь. «Ты словно собака на сене, Кэти. Ты хочешь, чтобы никого другого не любили, а только тебя».
«Ты нахальная маленькая обезьянка», — воскликнула миссис Линтон, пораженная тем, что ее застали врасплох.
«Но я не могу поверить в такой бред. Это невозможно, чтобы ты могла восхищаться Хитклиффом, чтобы ты считала его приятной персоной.
Надеюсь, я тебя поняла неправильно, Изабелла».
«Нет, ты меня поняла как надо», — сказала влюбленная до безумия девушка. «Я люблю его больше, чем когда-либо ты любила Эдгара. И он сможет любить меня, если ты позволишь ему это».
«В таком случае я не могу тебе ничем помочь», — многозначительно заявила Кэтрин, и она, казалось, говорила искренне.
«Нелли, помоги мне открыть ей глаза на ее безумие. Скажи ей, что Хитклифф — это неисправимое существо, лишенное всякой утонченности культуры, бесплодная пустыня с засохшим кустарником и каменными валунами. Я скорее бы выпустил эту маленькую канарейку в зимний сад, чем посоветовала бы тебе отдать свое сердце ему. Только лишь прискорбное незнание его характера, дитя, и ничего более позволило этой мечте зародиться в твоей голове. И, пожалуйста, не думай, что под его суровой внешностью где-то глубоко скрывается доброжелательность и любовь. Необработанный алмаз, устрица, таящая жемчужины — это не про него. Он даже не простой деревенский парень, он жестокий, безжалостный человек, зверь. Я никогда не говорю ему: оставь этого или того своего врага в покое, потому что это будет неблагородно и жестоко причинить ему зло. Я ему говорю: оставь их в покое, потому что я не хочу, чтобы они пострадали. Он раздавит тебя, словно воробьиное яйцо, Изабелла. Стоит лишь ему посчитать, что от тебя ему одни лишь хлопоты. Я знаю, что он никогда не сможет полюбить Линтонов, однако он вполне мог бы жениться ради вашего состояния и видов на будущее. Корыстолюбие — порок, следующий за ним всегда и повсюду. Это мое видение. А я его друг, причем настолько, что, имея он намерение всерьез поймать тебя, я бы, пожалуй, попридержала свой язык и позволила тебе угодить в его ловушку». Мисс Линтон посмотрела на свою невестку с негодованием. «Позор! Позор!» — повторяла она сердито. «Ты хуже, чем 20 недоброжелателей! Ты ядовитая подруга!» «Ага, кроме всего прочего, ты не хочешь мне еще и верить?» — сказала Кэтрин. «Ты думаешь, я говорю так из-за злого эгоизма? Я уверена в этом!» — парировала Изабелла. «Я содрогаюсь, видя и слушая тебя!» «Хорошо!» — вскричала Кэтрин. «Проверь сама, если хочешь. Я закончила и уступаю перед аргументами твоей бестактной дерзости».
«И я должна страдать от ее эгоизма!» — рыдала Изабелла, в то время как миссис Линтон оставила комнату. «Все против меня. Она отравила мое единственное утешение. Но она ведь сказала неправду, не так ли? Мистер Хитклифф не злодей. У него благородная и верная душа, иначе как он мог помнить о ней?»
«Изгоните его из своих помыслов, мисс», — сказала я. «Он птица с черной отметиной. Не пара вам. Миссис Линтон высказалась жестоко, но я ничего не могу возразить ей. Она знает его душу лучше, чем я или кто-либо еще. И она никогда не представит его в худшем свете, чем он есть на самом деле. Правдивые люди не скрывают своих поступков. Как он жил? Как нажил свое богатство? Почему он остановился на грозовом перевале в доме человека, которого ненавидит? Говорят, мистер Иншоу делается все хуже и хуже с тех пор, как туда пришел Хитклифф. Они просиживают все ночи напролет постоянно. Хиндли закладывает собственную землю и ничего не делает, кроме как играет и пьет. Вот что всего лишь неделю назад я услышала от Джозефа, которого встретила в Джиммертоне. «Нелли, — сказал он, — наш дом кишит подозрительными личностями, которых разыскивает следствие. Один из гостей едва не лишился пальцев, схватив другого, когда тот пытался прирезать сам себя, словно теленка. Знаешь, наш хозяин таким образом пытается добавить себе значимости. Он не боится предстать перед высшим судом, не страшится ни Павла, ни Петра, ни Иоанна, ни Матвея. Никого из них не страшится. Он не скрывает своего намерения предстать перед ними в своем бесстыдном обличии. А этот ловкий, лихой парень Хитклифф, я думаю, это уникальный человек. Он может подшучивать так ловко, как какой-нибудь дьявол. А когда он приходит в Грэндж, разве не рассказывает он тотчас о том, как хорошо ему живется у нас, как проходит день от восхода и до заката, игра в кости, бренди, закрытые ставни и свет от свечей до середины следующего дня, а потом банда игроманов так беснуется и все проклинает, что приличные люди вынуждены затыкать себе уши со стыда. А этот мошенник Хитклифф настрижет денег, поест, поспит и, идя к своему соседу Линтону, сплетничает с его женой. И, конечно же, рассказывает миссис Кэтрин, как золото ее отца бежит в его карманы, а сын ее отца катится вниз по широкой дорожке, а сам он в это время несется вперед, чтобы открыть тому ворота в его будущее. Конечно, мисс Линтон, Джозеф, старый плут, но он не лжец. И если считать, что повеление Хитклифа соответствует действительности, вы никогда не помыслите о том, чтобы пожелать себе такого мужа, ведь так? Да вы сговорились с остальными, Эллен, — ответила она. Я не стану слушать твою клевету. Сколько злорадства надо иметь, чтобы пытаться убедить меня в том, что нет в мире счастья. Оставила ли бы она эти свои фантазии, если бы ее предоставили самой себе? Или бы упорно продолжала постоянно их подкармливать? Я сказать не могу. Времени отреагировать у нее практически не было. На следующий день в соседнем местечке приходило судебное заседание, на котором мой хозяин должен был присутствовать. Зная о том, что Хиндли будет отсутствовать, мистер Хитклифф пришел в дом Линтонов несколько ранее обычного. Кэтрин и Изабелла сидели в библиотеке с выражением враждебности на лицах и молчали. Изабелла была обеспокоена своей недавней неосмотрительностью, в результате которой открыла свои тайные чувства в мимолетном порыве чувств. Немного погодя, по зрелом размышлении она решила, что ее собеседница действительно обидела ее. И если бы Кэтрин снова нагло посмеялась над ней, она бы склонна сделать этот смех для нее совсем не шуточным. Кэтрин засмеялась, когда увидела, что Хитклифф прошел за окном. Я прибирала вокруг очага и заметила озорную улыбку на ее губах. Изабелла, поглощенная своими размышлениями, а может, книгой, продолжала сидеть на своем месте до тех пор, пока двери не распахнулись. Было слишком поздно, чтобы попытаться убежать, чтобы она с удовольствием сделала, если бы это можно было осуществить. «Входи, ты как раз вовремя!» — воскликнула радостно хозяйка, пододвигая кресло к огню. «Здесь грустят два человека, которые нуждаются в том, чтобы кто-то третий растопил между ними лед. А ты именно тот, кого бы мы обе выбрали. Хитклифф, я горжусь, что в конце концов могу показать тебе того, кто любит тебя больше, чем себя. Я надеюсь, тебе будет это приятно. Нет, это не Нелли. Не смотри на нее. Сердце мое несчастной маленькой заловки разрывается всего лишь от простого созерцания твоей телесной и нравственной красоты. Отныне, стоит лишь тебе захотеть, можешь стать Эдгару родственником. Нет, Изабелла, не убегай, продолжала она с напускной игривостью, останавливая за руку смущенную девушку, которая вскочила с негодованием. Хитклифф, мы ссорились из-за тебя, словно кошки. Я была совершенно засыпана признаниями о преданности тебе и преклонении перед тобой. Даже больше. Мне сообщили, что если бы я имела хорошие манеры и держалась в стороне, то моя соперница, когда бы она сама ею стала, пустила б стрелу в твою душу и поразила тебя навсегда, а мой образ предала вечному забвению. «Кэтрин, — сказала Изабелла, призывая на помощь свое достоинство и пренебрегая попыткой побороться с твердой хваткой, удерживавшей ее, — я благодарю тебя за приверженность в правде и что ты не наговариваешь на меня даже в шутку. Мистер Хитклифф, будьте так любезны, попросите вашу подругу освободить мою руку. Она позабыла, что мы с ней не настолько близки, и то, что является развлечением для нее, мне доставляет мучения, которые невозможно высказать словами».
Так как гость ничего не ответил, а лишь сел и посмотрел с совершенным равнодушием к тем чувствам, которые Изабелла лелеяла к нему, она обернулась и зашептала Кэтрин, горячо призывая освободить ее от мучений. «Ни за что!» — воскликнула миссис Линтон в ответ. «Я хочу, чтобы ты снова назвала меня собакой на сене. Ты должна остаться, и именно теперь, Хитклифф, почему ты не выказываешь удовольствие от моей приятной новости? Изабелла поклялась, что любовь Эдгара ко мне — ничто по сравнению с тем, что она испытывает к тебе. Я точно помню, как она говорила что-то в этом роде. Разве нет, Элен? Она ничего не ест с того вечера, как мы прогуливались позавчера. Изабелла расстроилась и рассердилась из-за того, что я попросил ее покинуть наше общество, якобы потому, что ее присутствие является нежелательным».
«Я думаю, ты представила все в неверном свете», — сказал Хитклифф, разворачиваясь к ним вместе с креслом. «Она вовсе не желает составлять мне компанию сейчас, во всяком случае». Он уставился тяжелым взглядом на объект обсуждения, таким взглядом, который смотрит на незнакомое диковинное животное, сороконожку из Индии, например, за которым с любопытством наблюдает исключительно с целью изучения, и при этом испытывает неприязнь от отвращения, которое она вызывает. Несчастное создание не могло этого вынести. Бледность и румянец на ее лице быстро сменяли друг друга, и покуда слезы капали с ее ресниц, она изо всех сил пыталась ослабить цепкую хватку Кэтрин, так что ее маленькие пальчики аж гнулись. Понимая, что как только она отрывает от своей руки один палец, остальные сжимаются снова, и она не может убрать их все вместе. Она пустила в ход самые острые ногти, и через некоторое время руку, которая ее незаконно удерживала, украсили красные полумесяцы. «Да она просто тигрица!» — воскликнула миссис Линтон, возвращая ей свободу и тряся своей рукой от боли. «Убирайся, ради бога, и убери свое лицо Мегеры! Как глупо показывать ему свои когти! Ты не можешь сообразить, какие выводы он сделает? Смотри, Хитклифф! Да это же орудие для экзекуции! Ты должен беречь свои глаза!»
Я б вырвал их вовсе из ее пальцев, угрожая не мне когда-либо, — ответил он грубо, когда двери закрылись за ней. «Ну и чего ты добивалась, когда дразнила это создание таким образом, Кэти?
Ты ж не говорила правду, не так ли? Уверяю себя, говорила, ответила она. Она была будто при смерти из-за тебя несколько недель подряд и несла какой-то бред о тебе сегодня утром и извергала из себя потоки брани, потому что я продемонстрировала твои недостатки, как они есть, намереваясь уменьшить ее обожание. Но впредь не обращай на это внимания. Я хотела наказать ее за дерзость, вот и все. Я люблю ее слишком сильно, мой дорогой Хитклифф, и не позволю тебе захватить и проглотить ее.
Я отношусь к ней слишком плохо, чтобы покуситься на нее, сказал он. Разве что исключительно из-за ее очень мерзкого вида. Ты бы узнала о странных вещах, если бы мне пришлось жить с женщиной с таким исключительно сентиментальным и бледным лицом. Самым заурядным занятием каждый день или два была бы для меня роспись по этой белизне цветами радуги и перекрашивание голубых глаз в черные. Они отвратительно похожи на глаза Линтона.
«Замечательно!» — заметила Кэтрин. «Глаза голубя-ангела!
Она ведь наследница своего брата, не так ли?» — спросил Хитклифф после недолгого молчания.
«Как это не грустно!»
«Но именно так!» — ответила его спутница.
«Впрочем, если на то будет воля Божья, полдюжины племянников сильно ограничат ее правах на собственность. Однако переключи свои мысли на что-нибудь другое. Ты слишком склонен покушаться на соседское добро. Помни только, что это соседское добро мое. Если бы оно было моим, оно бы в не меньшей степени было бы и твоим, — сказал Хитклифф. Несмотря на то, что Изабелла Линтон может быть и глупа, однако вряд ли она сумасшедшая, так что последуем твоему совету и станем закругляться с этой темой. В своем дальнейшем разговоре они больше не касались этого вопроса, и Кэтрин, скорее всего, выкинула его из головы. Но второй собеседник, я в этом уверена, возвращался к нему много раз в течение вечера. Я видела, как он улыбался сам себе, вернее, усмехался и погружался в зловещее размышление всякий раз, как только миссис Линтон отлучалась из комнаты. Я решила понаблюдать за его переселением. Мое сердце оставалось неизменно верно хозяину, отдавая ему предпочтение перед Кэтрин. Умом я понимала, что Хиндли был хорошим, доверчивым и благородным, а она... Нет, она не была его полной противоположностью, тем не менее складывалось впечатление, что Кэтрин предоставляет себе столько свободы, что я мало доверяла ее проницательности, а еще меньше симпатизировала ее чувствам. Мне хотелось, чтобы произошло что-то, что могло бы повлиять на избавление и Грозового перевала, и Трашкросс-Грэнджа от мистера Хитклифа тихо и мирно, и чтобы мы зажили снова так, как жили до его возвращения. Его визиты для меня были сплошным кошмаром, и подозреваю, что для моего хозяина тоже. Его пребывание на перевале угнетало нас невыразимо. Мне казалось, будто Бог покинул там заблудшую овцу, предоставив ее самой себе на время ее опасных странствий, а хищный зверь рыскал меж нею и кошарой, ожидая своего часа, чтобы накинуться на нее и уничтожить.